Україні так історично склалася завдяки виборчому законодавству, завдяки громадській активності, що опозиція стає владою. Влада стає опозицією. Це часто змінюється, і моделі поведінки, причому опозиції і влади, часто наслідують одна одну, а в Білорусі так історично склалося, що опозиція ніколи, от за весь час панування пана Олександра Лукашенка, не брала владу у свої руки. От як і чому це все відбувається?
По-перше, вітаю всіх українців, так, вельми приємно, що ви сюди мене запросили. Ось, буду далі казати по-русски, каб ви зрозуміли мене більш прозристо. Хочу сказати, що формально, конечно, опозиція сьогодні має вельми слабую позицію. Ось во владі.
Прошу, я причому зрозуміла, це абсолютно нормально. Так.
Прошу пробачення. Вот. Ми маємо слабую позицію, но при этом не исключаем своего влияния на общественные процессы и формирование общественного мнения. Нужно понимать, что сегодня режим власти, который есть, он очень крепко держится, 25 лет, но у нас есть какие-то определенные сдвиги, чем мы очень рады. Почему они произошли? Потому что мы все-таки нашли как бы компромиссный путь. Мы поняли, что в обществе есть большой и сильный запрос на перемены. И начали активно работать с людьми. Просто привлекать в политику, в гражданскую активность больше людей. У нас один из позитивных результатов. У нас есть два альтернативных депутата парламента Нижней Палаты. Это две женщины, кстати, к вопросу о гендерной политике. Одна из них представляет общественную организацию и национальные вопросы, так, вопросы национальной идентичности поднимает в парламенте, другая представляет политическую партию и в экономической сфере работает. У нас, в связи с тем, что мы активно участвуем, я представляю организацию «Говори правду», которая там выдвигала уже два раза кандидатов в президенты. Мы участвуем во всех избирательных процессах и, кроме того, инициируем свои общественные кампании. Мы уже как бы расширили вот это политическое пространство для того, чтобы больше было ситуаций, когда может и власть на местах, и центральная услышать голос людей, чего они хотят, каких они хотят перемен. В первую очередь за то, что мы как бы делаем этот политический процесс непрерывным.
А, Татьяна, а если вот говорить о российской пропаганде или, в общем-то, противопоставлении и противовеса властей, вот касательно оппозиционных кандидатов и кандидаток, с чем вы сталкивались и ваши коллеги, когда, в принципе, пытались еще глубже войти во власть и, в принципе, что-то поменять в стране? Были ли политические гонения, было ли черный пиар, возможно, в информационном поле, или о вас просто молчат?
Так, слушайте, сложно сказать, потому что ты все время в ситуации, когда ты в борьбе, да, и понятно, мы...
То есть не бывает ни лучше, не бывает,
хуже. Не бывает ни лучше, ни хуже. Хочу сказать, что мы та политическая сила в стране, которая может и от своих получить, своих коллег по цеху нормально получить. Вот. И от граждан тоже критику, и от власти в том числе. Вот. В принципе, мы все это, как бы скажем, переживаем нормально. То есть, как бы, я не знаю, наверное, как для Украины это стандартно. Но я хочу сконцентрировать вас на таком вот нюансе. Когда у тебя в стране мало пространства и внутри страны как бы для работы с людьми, да, потому что, например, бывают простые ситуации, когда ты просишь помещение, тебе его там не дают, там, да, или там тебя могут, ты выдвигаешься в депутаты, тебя просто по каким-то непонятным причинам не регистрируют, да, или с тобой отказываются работать, встречаться, там, разговаривать и так далее. Мы идем путем формирования условий для новых возможностей. Вот где есть возможность вставить свое слово, позицию, там, да, мы ее используем, так? В том числе, там, например, я хочу сказать, что, например, вот после выборов 2010 года нас пригласили там, на НТВ, мы поехали и там говорили. Да? Сейчас нас, например, приглашают на белорусское телевидение, там, государственные каналы. Мы тоже используем эту возможность для того, чтобы сказать, что мы есть и за что мы выступаем. Хотя понятно, пишут мое имя, но пишут, что я общественный деятель, не называют организацию, да. Но при этом я могу сказать, вот последняя дискуссия у нас была 2 недели назад о реформе в армии, да, что нам нужна там безопасная армия для наших детей. У нас, знаете, большие такие громкие случаи суицида в армии. То есть это большая проблема в том, как служат, о чем эта служба. Почти 87% нового призыва осеннего отказались, ну, то есть откосили, собственно говоря, молодые люди и не идут в армию. Это большая проблема. То есть вот нас приглашают, и ты просто говоришь и споришь, выскажешь свою позицию. Мы это, все эти возможности используем.
Татьяна, я читала в Википедии, если не ошибаюсь, слова, по-моему, одного из политологов или журналистов, что Татьяна вот слабый кандидат, потому что у нее есть ребенок, и она уязвима поэтому. А вот насколько часто спекулируют такими вещами? В принципе, у кого-то есть дети, у кого-то нет. Я сомневаюсь, что если говорили бы о кандидате-мужчине, вот вообще возникал бы подобный аргумент.
Ну да, но все равно мы просто немножко в другом обществе живем, чем нежели вы. У нас вопросы детей, семьи, любовниц, вообще там любовников, он вообще не поднимается там, да. Ну, как вам сказать, ну, его может быть, один раз, я, знаете, был один такой смешной случай, глава государства говорит, вы когда обсуждали вопрос вот, декрета о тунеядцах, он чиновников собрал всех и говорит, вы своих любовниц устраивайте на работу. Ну, то есть, это, ну, что-то запредельное. В других случаях, да, в других случаях, ну, этот вопрос не поднимается. Но, безусловно, то есть, если у тебя есть семья, это, конечно, слабое место, особенно когда, то есть, ты работаешь в политике, ну, то есть ты активен, надо понимать, что в любой ситуации, в любой момент времени ты можешь получить удар. Неважно, там, по себе самой, по семье, там, то есть ты идешь по тонкой линии, потому что, ну, как бы система сильна. Но я вам хочу другой пример тоже привести, цитату, вот, как это интересно, потому что есть еще одно слабое место у кандидата. Женщина — это муж. Или сильное место, кто его знает там, да? И вот когда мой оппонент главный, Александр Лукашенко, голосовал, у него спросили, ну, а что вы думаете про Татьяну Короткевич? Он говорит, а кто это? А, говорит, это, говорит, человек в юбке?
Человек в юбке.
Да, да, говорит, это человек в юбке. Вот видите, какой высший пилотаж.
Ну, хотя бы человек.
Да, человек в юбке, да. Ну, то есть это я всем иногда привожу цитату, но это вот. Но при этом я хочу сказать, что да, и он говорит: а мы знаем ее мужа очень хорошо.
Этого мужа, да, человека типа, в юбке.
Да, да, да. Это если что, да. Вот. А ну, муж мой, он был там активистом одной политической компании, которая была давным-давно, и они такие были достаточно популярными, там, прогрессивными, там, и так далее. То есть, ну, он намекал, что как бы вот я радикальная там, да, то есть вот, и что я не такая уже не за мирные перемены, да, вот. Так что, как бы, скажем, сложно сказать. Ну, то есть это скорее манипуляции там, да, чем реальная правда. Очень бывают такие ситуации, когда у меня спрашивают люди, встречают на улице. Вы же простите, что я тут немножко больше времени занимаю, да, потому что это все проще рассказать на примерах, да. Вот ты встречаешь людей, и они говорят, а, вы Татьяна Короткевич, говорит, а почему вы без охраны там и так далее? Ну, а я говорю, как же, вы же за меня проголосовали. Они говорят, да, все, мы за вас проголосовали. Там, например, у меня группа там, строителей меня встретила. Они говорят, и вот, говорю, вы являетесь моей защитой. Вот. И на сегодняшний день я это чуть-чуть очень чувствую, там поддержку со стороны общества, те, кто знают, и они очень там сильно меня, то есть в этом поддерживают, в этом я чувствую свою безопасность.
Вот хочу насправді продати і надати слово Ользі. Оля, от коли ми говоримо про знову ж таки різноманітні стереотипи і зброю, котра скеровується на жінок-політикінь тільки тому, що вони жінки. От якщо аналізувати українську ситуацію, яка вона є?
Тут треба розрізняти ситуацію, я би так сказала, внутрішньопартійну. На жінки, які є, будують ще кар'єру внутрі партії. І це лише майбутні кандидатки. Жінки, які вже стали кандидатками, пройшли вибори і так далі. І там є великі проблеми. Ну, починаючи з того, що саме середовище політичне є досить некомфортне для жіноцтва, для жінок, і взагалі саме спілкуватися, комунікувати, розробляти якісь проекти, законопроекти і так далі, є на даний період часу в Україні дуже-дуже складно, тому що лідери, чоловіки не дають жінкам комфортного середовища для спілкування. Тобто, ще є кулуарщина, ще є якісь домовленості, є несприятливий час навіть для зустрічей, несприятливих місцях для зустрічей. І я кажу зараз про самий такий базовий рівень, який дуже, ну, як би мовити, ну, легкий, light version. Така легка версія. Далі починається ситуація інша. Коли жінки після всього цього початкового такого несприйняття від чоловіків кажуть, ні, ми все одно будемо працювати, ми хочемо, є в нас амбіції, ми будемо будувати свою кар'єру, ми хочемо займати керівні посади внутрі партії або бути кандидатками, починається максимальний супротив від агресії, від нападів, від атак, від якихось там дискредитацій, піар-чорних кампаній, і всі жінки це проходять. Я, наприклад, от нещодавно була на такому тренінгу «Хаб партійних інновацій», де були представлені жінки, така цільова аудиторія, які саме будують кар'єру внутрі партії, є місцевими кандидатками. І ми разом спілкувалися, і у всіх одні і ті самі проблеми є насправді. Тобто вони кажуть, не можемо, важко працювати, будувати і що робити з цим. Питання одне, як консолідувати наші всі сили разом, а саме як будувати міжпартійний діалог і як робити здорову конкуренцію з чоловіками, кандидатами, які мають в Україні значний фінансовий ресурс, адміністративний ресурс. І я би назвала культурний ресурс, на жаль, але культура з позиції стереотипності. Тому що треба розрізняти моменти. Все ж таки стереотипи, які є зараз в суспільстві, які колись були культурою в нас, і, мабуть, можливо, не знаю, 100 років тому це було нормально, щоб вижити жінкам і чоловікам. Але зараз в нашому середовищі, інформаційному полі, розвитком культури і еволюції людини, по-перше, тому що, ну, давайте чесно казати, Україна, яка живе як і позиціонує себе як економіка індустріальна, а весь цивілізований світ інноваційний. І зрозуміло, для інновацій навіть та жіноча робота, яка була, ну, яка, де не потрібно фізичне якесь там навантаження, взагалі там можна нажимати кнопку, повна автоматизація навіть на підприємствах. А в Україні все одно є проблема, все-таки фізичний труд на підприємствах, тому що нестача ні автоматизації, ні систем, ні інновацій, а там більше зарплатні. І це пов'язано. І жінки, які йдуть в політику, не мають фінансового ресурсу. Тобто, коли є питання, а хто вам не дає можливості розвиватися, я скажу, я все ж таки буду виділяти два фактори. Це стереотипи в суспільстві або культура, яка не сприяє наразі саме жіночому розвитку політичного руху, представленості, і економічний чинник. Тому що банально немає можливості і грошових ресурсів для того, щоб забезпечити кампанію. Тому що, якщо ми якраз з Тетяною обговорили цю ситуацію, що в Білорусі, щоб балотуватися, потрібно зібрати підписи. А в Україні, щоб балотуватися, треба зібрати кошти і заплатити, а потім ще на кампанію якось там фандрайзити.
Ольга Неменежина, керівниця Ради жіночих ініціатив. От питання до Тетяни. Тетяно, а якщо от смотреть на Білорусь з точки зрения гендерного развития и равноправия, какая ситуация в парламенте и, в принципе, насколько вот комфортно в политике чувствуют себя женщины-политики, если они есть? Я знаю, что в парламенте у вас достаточно женщин.
Я хочу сказать, что я, например, как женщина, себя в политике чувствую комфортно, но я прошла долгий путь тоже для того, чтобы, там, скажем, почувствовать себя комфортно, да, и вот достичь этого уровня компетенции. Потому что, если говорить просто, то есть женщина перед тем, как открыть рот политикой и сказать что-то, это 100 раз подумает. Понимаете? А в политике, как правило, прав тот, кто первый сказал. Все. То есть это самый главный урок, который нужно выучить женщинам-политикам. Вот. Нужно, да. И, конечно, больше солидарности даже внутри своих, там, скажем, внутри организации, партии там, и так далее. Нужно друг друга поддерживать и делиться позитивными успехами. У нас много женщин, которые принимают решения, с одной стороны, в парламенте, то есть их больше там 30%.
Ну, нам да. до цього ще рости да. дуже довго.
Да.
Якщо квотами це не зміниш, і боюся ще довше рости до цього показника.
Да, да. Но у нас це произошло благодаря, как бы, скажем, указу, там, коментарю там, президента, который сказал, надо больше женщин в парламенте.
Тетяна, как это звучало?
Так надо больше женщин в парламенте, все. Я сказала, значит, так и будет.
Это классно. Он так может изменить состав хоккейной сборной. На самом деле, не великолепная пятерка, а вратарь, скажем, совершенно что-то другое.
Да, да. То есть и все. А так как вы должны еще раз понимать, что результаты выборов у нас полностью контролируются исполнительной вертикалью, то есть это достаточно легко выполнить.
Это был сигнал для женщин, что они могут это сделать, они хотят реализовать
желание. Нет, для тех людей, кто принимает решение. Вот. Но это было достаточно давно. То есть мы уже в этой ситуации живем там, не первую каденцию парламента. Но в то же время у нас все-таки недостаточно представлены женщины именно на уровне там, вот, фактического там, принятия решений. И последний случай, который у нас произошел в Беларуси, который касается напрямую прав женщин, это вот вопрос принятия концепции противодействия домашнему насилию. У нас в стране в связи с тем, что большой вопрос с правами человека во всех сферах, начиная там, с экономической, заканчивая там, политическими там, и так далее, у нас очень много насилия. Вот именно в самом главном институте, да, государственном, это семья. В общем-то, как бы даже в продвинутом формате, то есть Министерство внутренних дел вместе с представителями гражданского общества, с поддержкой там, западных экспертов и самых разных, разработали концепцию закона, потому что с тем валом преступлений внутри семьи, отсутствием нормальных мер профилактики, то есть уже не справлялась одна милиция там, с этим. И вот нужны были меры. И против этой концепции выступили в первую очередь мужчины. Но голоса женщин, например, в парламенте не было слышно.
А какие аргументы?
То есть аргументы были, говорят, что этот вот эта концепция, это еще только концепция.
Даже не закон.
Это даже не закон, да? Это только концепция. Значит, выступили, что вот это будет нарушать права мужчин.
Почему можно шире об этом вот, поговорить?
Об этом шире, потому что... То есть благодаря вот этой концепции там определялось такое направление, что процесс, принятия решения об создании безопасных условий для семьи. Ну, например, если насилие в семье, там, мог, во-первых, позвонить сосед. Сегодня у нас не может быть вызова, там, скажем, от соседа или там еще от каких-то близких людей, которые слышат, что есть насилие. Вот. И происходит изъятие, например, вот этого человека, который совершает насилие там, из семьи. Он туда сразу там идет процесс. Там,
ограничивающее предписание.
Да, ограничивающее предписание. Сейчас все это... У нас нет эффективных мер. Вот. Ну, поэтому и тут возник вот вопрос, что это, оказывается, нарушает права мужчин. Хотя насилие физическое в отношении женщин доминирует, то есть это 90%. Да? Вот. И вот один депутат парламента говорит, а вот этот закон, даже особо не разобрался, потому что, очевидно. То есть женщин нужно защищать в этой ситуации. Причем это касается же ведь не только мужчин и женщин. То есть нужно смотреть шире. Ведь у нас, например, много и насилия в отношении пожилых людей. Вот.
У нас тоже.
А взяли просто, знаете, аспект только мужчины и женщины. Вот. И закончилось это вообще очень печально. То есть сейчас эту концепцию благодаря голосу мужчин и благодаря отсутствию голоса женщин. Вот. Эту концепцию отложили в долгий ящик. Вот вся там многолетняя работа, несколько лет, там 3 года или 4, там велась эта работа. Все положено в стол. И, ну, то есть возврата, ну, на сегодняшний день вот не будет. Но приняли решение, что будут изменять те законы, которые есть. Ну, то есть имплементировать какие-то идеи в закон, но предупреждение, там, скажем, правонарушений там, и так далее. Но в этом, конечно же, уже не будет звучать самое важное. То есть это защитить семью от насилия и создать вот условия для как бы недопущения вообще этой ситуации.
Хотя это очень правильный тезис, да. Защитить семью от насилия. Вот, в принципе, да. У нас очень редко об этом говорили, хотя ратификация Стамбульской конвенции, она провалена. Не знаю, когда, на самом деле, парламентарии вернутся к этому вопросу. Мы тоже пошли путем точечных изменений в разнообразные законы, хотя база у нас была, и, в принципе, некоторые эффективные инструменты на уровне и процесса получилось внедрить, но вот целостности нет. И у нас как раз очень редко звучала тема, что это защита семьи. И на самом деле мне очень жаль, что это не сработало у вас, потому что когда мы говорим только о защите женщин, или у нас пошли шире, это, в общем-то, против гендерно обусловленного и против насилия над любым гендером, вот mm-hmm. у нас начали спекулировать тем, что какое вы имеете право туда, значит, как бы кидать защиту людей ЛГБТ-ориентации, и, в принципе, все это свелось к противоставлению церкви и части государственных чиновников или парламентариев и парламентарок и общественных организаций, которые борются против насилия в семье. Вот, Оля, можно просто mm-hmm. нашу ситуацию теж відзеркалити?
Да, я трішки прокоментую. Ну, по-перше, я повернуся до квотування, яке є в Білорусі. Я мала таку честь мотивувати трішки, якраз жінок з білоруської опозиції. І я, в мене перше було, коли я тільки почала свій виступ, я кажу, я не знаю, чому я буду вас навчати. В Україні 11% жінок в парламенті, а у вас 30%. Ну, чого ви мене запросили? Вони кажуть, ні-ні-ні, це все нормально. Коли немає самостійності, тоді є проблема є формальна квота, а реальна праця, незалежність, голосування, яке є незалежним від влади. Ось питання в цьому. В Україні дуже цікава ситуація, що навіть серед 11% жінок, які є в парламенті, вони більш дієві саме по написанню законопроєктів і по голосуванню, і по дисциплінам, і так далі. Тобто, просто уявіть, якщо б навіть був той 30% мінімум, як жінки би взагалі би впливали на роботу парламенту в Україні. Це перше. А щодо Стамбульської конвенції. І саме так, в нас провал, я не думаю, що з цим складом буде голосування по Стамбульській конвенції, тобто будемо дивитися після парламентських виборів у 2019 році, восени, які відбудуться в Україні, і подивимося склад парламенту, і чи будуть там реальні голоси за підтримки саме Стамбульської конвенції. І також підтримка наших міжнародних партнерів. Звичайно, це дуже важливо, і треба все ж таки сприяти, треба прийняти це. І ті поступки, на які ми пішли, ну, звичайно, це не є те, що ми хотіли, і формування. І Лариса абсолютно права з приводу того, що було питання саме контроверсії з слова «гендер». Тобто Рада церков намагалася зробити з цього якийсь демонізірований цей гендер, який є напряму, це равно ЛГБТ, і казати, що це шкодить сім'ям, це проти Біблії, релігії, всіх святих законів.
І про насильство всі забули.
І про насильство, і а в Україні лише зареєстровано 100 тисяч в рік. 100 тисяч в рік це зареєстровано, а насильство проти жінок. А це маленький-маленький відсоток, тому що реально жінки не все ж таки не робить цей позов в поліцію.
Невеликий відсоток заяви подає в поліцію.
І це є проблемою великою. Тобто це зареєстрований він, якщо чесно, це жах. Але насправді ситуація ще гірша. Тоді все, і вони все це ситуацію проти саме насильства, правильно Лариса каже, просто залишили без уваги і переключилися на міфічний гендер і погані наслідки для сім'ї. Але насправді гендер і гендерний підхід, гендерна рівність для сім'ї впливають максимально краще, тому що знижуються соціальні навантаження, соціальні конфлікти в сім'ях, коли є партнерство, коли є розподіл обов'язків. Тому гендер сприяє сімейним цінностям, а не навпаки, як то кажуть представники церкви і деякі представники церкви. Треба все ж таки про це казати і парламентарі.
Тетяна. Да, я хотіла додати, що ми просто заговорили іменовіте про політичну складник, але у нас так само.
І ми вільмі... знову чуємо да. білоруську мову, це саме ви.
Я автоматично слухаю українською і хочеться відказати одразу білоруською. І ми слышимо, у нас точно ідентична ситуація, тому що проти вот этой концепції виступила і церковь. Причому в місті і православна, там, скажімо, і католічна. То есть они даже собирали подписи, потому что они видели в этом другое, что государство будет слишком вмешиваться в дела семьи. Потому что если ты вот родитель, то есть если ты шлепнул ребенка, то есть это уже другой аспект у нас пошел, да?
Это ювенальная юстиция.
Да, это ювенальная
на самом деле
юстиция.
Все связано.
Да, и опять же права человека, скажем, мы просто будем наказывать добросовестных родителей. То есть вот в итоге, то есть мы вообще ушли вообще в куда-то, вообще далеко назад, вернулись. Но скрытый мотив, как раз-таки мы думаем, почему пошли такие высказывания, потому что вот это тоже связка, там, скажем, вот гендерного равенства, значит, это равно ЛГБТ там, и так далее. Там.
Ну, мы, абсолютно да. та сама ситуация то есть, спрацювала это... в Болгарии, хочу сказать.
И в России. Просто и в России то точно тоже. Так же произошло по этому же сценарию. И, собственно говоря, то есть... И самое плохое в этом, это то, что, как бы скажем, не было качественной дискуссии. И в этом смысле там, и политики, и представители общественных объединений, которые там занимаются адвокацией своих тем, этим нужно заниматься более активно. И я хочу сказать, что, и, наверное, и ваши женщины, и наши женщины, ну, ваших 11%, да, и наших 30% станут более убедительными и эффективными как политиками, когда у них будет очень хорошая связь с их избирателями. Поверьте, когда ты, а я просто на себе это знаю, там, когда ты получаешь большой процент поддержки от людей, то есть уже больше никто не спрашивает, на каком основании ты вообще высказываешь какие-то идеи там, или еще что-то. Когда у тебя постоянно есть обратная связь со твоими избирателями, твоего округа, который тебя поддерживает, и эту поддержку легко показать, уже не имеет значения, кто ты, мужчина или женщина-политик. Ты становишься политиком, и у тебя появляется больше возможностей быть убедительным.
Я трішечки коментар додам і ще про ситуацію в Україні, яка є. Наприклад, якщо ми будемо говорити, давайте про місцевий рівень навіть, я не буду зараз про парламентський казати. В нас заполітизований закон. Якщо раніше, наприклад, я або мої колежанки могли балотуватися більш як незалежні кандидатки або від громадського об'єднання і так далі, зараз все заполітизовано. І ми, якщо я хочу будувати свою кар'єру та буду кандидатку балотуватися, тобто я повинна собі обрати політичну партію. І повертаємося к моєму першому коментарю, що відбувається всередині політичних партій. Немає ніякої гарантії, що політична партія висуне мене кандидаткою і підтримає. Тому що недоброчесна конкуренція, і просто якщо ти реально класні робиш там проекти, програми і так далі, тебе можуть просто взяти і назад, і просто тебе не висунути, не підтримати навіть з'їздом. Тому це дуже...
Боже, ви переїжджайте в Білорусь.
Дуже...
Небезпечна пропозиція.
Можна чесно відповісти? Ні, я хочу жити в Україні. Чесно, це позиція. І в нас дуже прекрасна країна і земля. Але є проблеми з політичною гендерною культурою. І я буду про це казати. І це залежить від політичних партій. Вони несуть відповідальність за те, що буде відбуватися і як буде висуватися. Ми можемо казати так, є вплив двосторонній. Більш державний вплив – це те, що ми кажемо, 30% квота, яка в Україні є зафіксована, але яка носить рекомендаційний характер. Тобто, ну, партії, що навіть нема санкцій ніяких, яких за це все порушення, тобто ні штрафів, нічого немає. І вони кажуть, ну окей. Ну тобто, якщо там якісь громадські організації напишуть, що ця партія не виконала ці 30-відсоткові квоти, їм ну все ж таки все одно буде. Ну не принципово, якщо вони там виконують свої політичні бізнесові якісь проекти саме в парламенті працюють. Тому є відповідальність політичних партій, так називаємо добровольчі квоти, які вже, наприклад, є в Швеції, тобто 50 на 50, ніяких 30%, які нам зверху. І це відповідальність партій взяти, поділити цей список, наприклад, висування по-рівному і готувати все цей час саме кандидата і більше фокусуватися на жінках, тому що в них немає ресурсів, дуже багато обов'язків по дому, діти і так далі. Це є частиною української культури. На жаль, зараз я хочу сказати, тобто партії відповідальні за те, як буде формуватися список. Крапка.
Хочу сказати, що моё предложение, конечно, то есть такое шуточное, но у нас просто немножко другая, ну, правда, другая ситуация. У нас первое, у нас настолько закрепощенная политическая система, что в ней, например, я говорю про нашу организацию, говорю правду, мы поддерживаем любую инициативу, неважно, ты там молодой человек, пожилой, женщина, мужчина, мы рады каждому, кто приходит и пытается что-то сделать, и у нас вот, ну, как бы этот командный дух, он вообще не делится на гендер, но я говорю про свою организацию, конечно, я не могу сказать там, скажем, про другие, но для нас это принципиально, потому что «Говори правду» постепенно становится, и мы говорим, что политика — это не про персональное участие, а скорее про достижение политических целей в организации. Поэтому когда, чем больше нас будет, и мужчин, и женщин, и мы видим, что вот благодаря, допустим, и моему участию, мы видим, как больше женщин начинают участвовать в политике, и мы, в принципе, не делаем разницы. И второй очень аспект, конечно, у нас это про деньги, да? Конечно, это облегчает. Конечно, это облегчает, потому что все равно мы знаем, что у нас в стране, как бы у вас тоже, женщины недополучают денег, потому что общество, там, скажем, пока что в этом есть проблема вот гендерного равенства. На тех же позициях женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины. Хотя для семьи, например, это выгодно, когда, слушайте, и твоя жена приносит такую же зарплату, и ты, это вообще плюсом в семье, да? Вот. Или там, например, даже если это не семья, там, а вы встречаетесь, там, ну, прекрасно, когда у тебя там женщина, девушка, которая может сама о себе позаботиться. Вот. Поэтому здесь у нас не про деньги скорее, а про наличие инициативы. Поэтому мы в своей деятельности в политике, в гражданской, очень ценим инициативу. У нас многие вещи происходят вот на волонтерских основах. Вот. И поэтому мы, правда, просто с восхищением смотрим на любого человека, который решается. Говорит, вот приходит, у нас есть, например, там, такие женщины, которые вот... Есть мужчины, которые говорят, вот Короткевич, что я не могу, как она? И такой вызов, знаете, ну вот произошел. И мужчины понеслись просто в политику, как это так там, да? И с другой стороны, есть женщины, которые говорят, вот а у нас вот есть такая тема, проблема, там у нас есть то. То есть даже мотивация прихода и захода женщин в политику, в общественную активность, она другая. То есть она сразу предметная. То есть вот ее интересует справедливость на работе, там, качество образования, медицины, экономика, там даже бизнес-вумен, которые говорят, нам трудно бизнес делать с этими мужчинами, да, они там недобросовестно конкурируют или еще что-то. То есть уже у женщин вот мотивация, она предметная. Да? Поэтому всегда приятно работать. И мы видим, что когда ты в политике, там, и у тебя есть тема, твоя инициатива, ты тоже можешь гораздо успешнее там быть. И поэтому вот в этом смысле, кажется, тоже там один из лайфхаков, да, то есть найди свою тему, и это будет твоей золотой жилой, и поможет и собрать команду и мужчин, и женщин.